В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии в этот час будет Денис Тимошенко. Сегодня 8 марта, пятница, Международный женский день, или как сейчас его называют, День борьбы за права женщин. Сегодня в студии мы поговорим о борьбе, которую тоже начала женщина. 5 лет назад, 5 марта 2014 года, в центр города вышли около 10 тысяч дончан, не согласных с российской оккупацией их города. Во время очередного митинга 13 марта это закончилось. Кончилось первым убийством проукраинского дончанина. В студии сегодня мы поговорим о том, как Донецк боролся за Украину. У нас в гостях советник министра информполитики Украины Дмитрий Ткаченко, а также политолог Олег Саакян, оба участники митинга «За единую Украину» в Донецке 5 марта 2014 года. Также к нашему разговору присоединится дончанин и кинорежиссер Евгений Кошин. Друзья, сегодняшний наш эфир выходит в записи, поэтому студийные телефоны, к сожалению, не работают, но вы можете звонить нам на автоответчик, номера те же 0800-300-403, а также пишите нам в социальных сетях. Радио «Донбасс Реалии» можно найти ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ждем ваших отзывов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800-300-403.
Друзья, напомню, что присоединиться к обсуждению разговора сегодняшнего нашего в студии можно только по автоответчику, потому что мы говорим в записи. Номер автоответчика 0800-300-403. Телефон работает 7 дней в неделю, круглые сутки. Услышите звуковой сигнал, начинайте говорить. Также ждем ваших отзывов у нас в социальных сетях. Радио «Донбасс Реалии», просто наберите в поиск.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня в студии мы вспомним, как Донецк боролся за Украину 5 лет назад. У нас в гостях, как я уже говорил, Дмитрий Ткаченко, советник министра информполитики Украины, а также политолог Олег Саакян. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую.
Это такой донецкий десант сегодня. 5 лет назад вот Олег и Дмитрий были на протестах, так сказать, за Украину, если так можно назвать, митинги за единую Украину в Донецке. Вспомним, как это все начиналось. Вот я в подводке сказал о том, что это все началось. Женщина, давайте, возможно, это уже история, да, сейчас люди все знают, чем все закончилось, к чему все это привело и продолжается, да. Как это все начиналось? Давайте вспомним лично для вас, да, как вы, вышли на этот первый митинг, как я понимаю, это было 4 марта.
Ну, наверное, нужно сказать однозначно про Диану Берг, да, надо сказать про ее подругу Кострову.
Катю Кострову, да.
Да, и надо сказать про Богдана Чебана, которая... Ну, надо, во-первых, надо сказать о том, что с первого мгновения, да, с первого дня, как это только началось, как Россия запустила проект «Новороссия», и мы и с 1 марта, когда мы увидели все эти обезумевшие толпы с этими флагами, которых никогда не было на Донбассе, столько российских флагов, с этой речью именно ростовской, да, с акцентом. Украинский Донбасс поднялся и сразу ответил. Да, и первые митинги, это были в Донецке 4-5 марта. Мы помним, что 5 марта нас собрали уже 10 тысяч.
Расскажите, как вообще возникла такая идея выйти за Украину в Донецке, да, то есть это же началось, наверное, с маленькой группки людей, с какой-то идеей, да, и собралось.
Абсолютно не так.
Расскажите,
абсолютно нестандартно. На самом деле в Донецке все время параллельно с Киевом был Евромайдан. Он также с первого дня вышел, также стоял, были люди, которые ночевали. Действительно, был не полномасштабное, огромное движение, но, тем не менее, это были люди, которые постоянно существовали.
До 300 людей он собирал иногда.
Да, 300 людей, и даже по несколько людей на ночь оставались. Но с началом аннексии Крыма, с появлением россиян в Крыму, имеется в виду вооруженных и оккупации классической, в конце февраля месяца уже стало понятно в Донецке, что мы имеем дело не с какими-то заигрываниями местных элит, мы имеем дело с российской спецоперацией. Уже на тот момент в Донецке начали появляться люди с характерным говором, стало понятно, что в Донецке появляются люди с подслушкой, которые ходят с российскими камерами, подснимают то, что им необходимо, и дают необходимые комментарии, рассказывают про Путина приди. И уже 4 марта, фактически, вернее, 3 марта, это был такой крик души Кати Костровой и Дианы Берг, когда они просто в ВКонтакте написали вечером: «Ребята, давайте завтра выйдем на собор и скажем, что мы не согласны с этим всем, мы не согласны российской оккупации готовящейся, мы против Путина, мы не хотим, чтобы нас кто-то сюда приходил защищать с оружием». И фактически где-то за 21-22 часа объявления в социальных сетях просто созданного ивента, он даже до последних дней существования сопротивления мирного, он существовал в качестве ивента в Фейсбуке и ВКонтакте, а не как паблик. И на следующий день в 6 часов вечера на соборе собралось больше 2000 людей, 2,5, около 3000 людей.
Вы ожидали такое количество людей?
Никто не ожидал.
А сколько было в группе подписано людей, да, которых, ну, ожидали, вы могли прийти количество?
На самом деле, количество людей росло с геометрической прогрессией, но мы думали, что это зеваки. Более того, я сам был одним из тех, кто уже присоединился, потому что на самом деле точкой отсчёта хоть и был призыв Дианы и Кати, а также на первом же этапе подсоединился Богдан, я уже чуть позже, но нас фактически вывели люди. Мы просто сказали то, что мы не можем молчать, и мы выходим, и если кто-то хочет, выходит с нами. Мы ожидали, что это будет, ну, несколько сотен людей максимум. И люди собирались здесь небольшими группками по несколько людей, до 10, до 15, 20 людей максимум, и ходили вокруг площади, где-то без 5, 6, без 10, 6. А в 6.05, когда люди начали встречать друг друга и видеть, что все больше и больше, в течение 5 минут буквально все люди сползли в центр площади и увидели, что, оказывается, нас много. И, оказывается, нас в разы больше, чем те, кто бегает с коммунистическими, российскими, имперскими, российскими и прочими другими флагами, потому что на тот момент еще о сепаратизме даже речи не было. И термин «сепары» как таковой, да, берем в кавычки, обидный, возможно, для многих, он был закинут именно российской спецоперацией информационной, потому что тогда в Донецке называлось это «орки». И тогда это так называлось. Почему? Потому что явление действительно было больше похоже на толкиновские книги, на какой-то мрак и ужас, который над городом надвис.
Это
и фактически
нетипичные были люди, нетипичная атмосфера для города, да, вот.
Конечно,
подобное поведение на улице городах, и это не совсем дончане. То есть непонятно, да, по лицу дончане, не дончане, ну, человек,
понятно,
да?
Понятно, что люди говорили с русским акцентом. Понятно, что такое количество флагов русских никогда, российских никогда в Донецке не было. Понятно, что тема присоединения к России никогда не была популярной. Но спецоперация Кремля очень планомерно показывала именно эту картинку. Что интересно, да, я помню, что наши митинги были очень хорошо пробрендированы. Да, и 4, и 5 число, огромное количество флагов, огромное количество флажков. И вот я тоже знаю, что одной из заслуг этого является деятельность Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины, членом которой я являлся на тот момент. Да, и вот огромное, вот ребята молодцы, они просто принесли все, что было в офисе. Десятки украинских флагов, сотни маленьких флажков. И вот сегодня мы имеем картину, когда, да, когда мы делаем эти документалистические исследования, просто очень красиво смотреть. Да, просто это люди и рисовали эти плакаты, но просто очень хорошо мы тогда просто забрендировали весь город.
Среди
вот этим
протестующих, тех, кто оставил Украину, в основном был средний класс и, в частности, креативный класс. Поэтому достаточно много знакомых дизайнеров, владельцев типографии, просто бизнеса мелкого и среднего присутствовали на этих акциях и тоже вкладывались кто чем может. Поэтому все время были баннеры, все время были новые и новые афиши, все время были люди, которые готовы были распечатать, привезти, отвезти, разрезать. Люди ночами склеивали, вот КВУ, в частности, флажки, которые действительно клеили или по ночам, и потом выносили, и они еще не были просохшие.
Да. Очень быстро из-за этого закончилась украинская символика, да. И Донецкая областная организация Комитета Выборсев, потом Комитет патриотических сил Донбасса организовывали женщин, которые шили флаги.
Закончился в городе, то есть, да, вы выиграли всю символику.
Да, да. Да,
коллеги, зачем вы это делали? Вы хотели показать дончанам о том, что есть проукраинские настроенные дончане, показать миру или Украине о том, что есть проукраинские настроенные дончане, потому что приезжали СМИ, да, и снимали, и стримилось это все, и смотрели по всей планете, да, и многие дончане, мы сегодня включим Евгения Кошина, который из Москвы смотрел за этим, вашими митингами, переживал за вами. Зачем вы выходили, как вы себе это тогда объясняли, или это просто был для вас такой символический акт, ну, как не выйти?
Ну, наверное, каждый себе понял и ответил на вопрос по Жанна Дарк-ски, да, если не я, то кто? И понятно, что вот, ну, но мне очень было, вот, действительно очень приятно об этом говорить, потому что явление набрало сразу массовости и очень разнообразных форм. Да? Это же не только митинги, это же параллельно молитвенный марафон, который держался дольше всего, 7 месяцев в ежедневном режиме с украинской символикой. Стрелков тоже заходят в Донецк, а молитвенная палатка стоит. Да? То есть это и культурное сопротивление. Да? Там это мы начинали писать «Путин прочь, Донбасс, Украина» на граффити, а иконой культурного сопротивления становится Сергей Захаров, всемирно известный художник донецкий, да, донецкий Бэнкси, который летом уже стрелковцы опять же зашли, и он дает эти свои картины.
На что вы рассчитывали? Я вот хочу понять, да, каждый из вас лично, чего вы хотели? На что рассчитывали?
На первом этапе это действительно было, ну, а как иначе? А иначе невозможно. А через несколько дней уже стало понятно, что все намного серьезнее, нежели казалось поначалу. И вот этот порыв уже начинает требовать холодного расчета и головы. Мы начали собирать информацию, мы начинали соорганизовываться, поскольку были старые общественные группы в Донецке, имеется в виду те, которые работали в секторе неправительственной организации уже годами. Были абсолютно новые люди, в частности, как и я, которые на этой волне вышли, и так получилось то, что нас вывели люди. Это все было достаточно сложно скоординироваться, выработать сбор информации, ночные вылазки, распределение обязанностей. Понятное дело то, что когда это происходит вот так стихийно, это связано и с внутренними конфликтами, это связано с опасениями, а вдруг тот на кого-то работает, а вдруг эти пытаются слить протест, потому что и такие вещи были, и столько интриг и шпионских игр, сколько было в эту весну, и, наверное, я очень надеюсь, что мне в жизни больше не выпадет, потому что это драматические события.
Это были мнимые шпионские игры, или действительно шпионили, или были подсадные казачки?
Ну, я лично ходил несколько раз в захваченный уже Донога с пропуском, который раздобывали правдами и неправдами, и собирал информацию изнутри захваченных зданий.
Какую информацию вы собирали? Ну, что вы хотели узнать?
В частности, о том, насколько они организованы внутри. Поскольку мы понимали, что так или иначе будет готовиться штурм. Мы очень рассчитывали на то, что силовики в определенный момент действительно его организуют. Это требовало понимания, что где как расположено. Раз. Два. Мы собирали информацию относительно их планов. И это проводилось по социальным сетям и по прослушиванию радиоканала, в частности, Зелла, как айтишники взламывали их радиоканал. Много всего. Я думаю, что большую часть из всего мы расскажем уже после.
Но более того, сказать, что с марта месяца вот к нам обратилась украинская армия, это Генштаб, и они честно признались, мы слепы, мы не знаем, что происходит. И нам удалось построить вот вместе с участниками гражданского сопротивления целую сеть, развить сеть по области, которая отлично сработала весной и летом в начало военной оккупации.
То есть вы на что-то рассчитывали, можно сказать, тогда еще было непонятно, куда все качнется, и вполне возможно, что ваша активность, да, ваши митинги, они могли бы стать фактором того, который, чтобы Донбасс остался в Украине.
Более того, они просто могли бы стать, мы четко осознавали, по крайней мере, вот в группе «Донецк – это Украина», нас было 9 су-лидеров, как мы себя называли, потому что мы не организаторы, мы там не кто-то, кто выше вывел людей. Но тем не менее, по 9 марта мы четко знали информацию от российских контрабандистов о готовящемся вводе российских войск, поскольку нам передали, что были розданы сухпаи на 3 дня и приказ окрасить опознавательные знаки на технике, которая вот как раз на учениях была возле границ Украины российская. Также мы прекрасно понимали, что нам надо собирать камеры в Донецке, поэтому, в частности, по 9 число, чтобы сорвать возможный ввод, либо показать его, что это россияне и Донецк явно не ждет, мы объявили акцию, которую мы заведомо понимали, что мы ее отменим, но для того, чтобы съехали журналисты Аль-Джазира, BBC, CNN, все те камеры, которые 5 числа в Донецке были, показали. Также это была постоянная работа с фиксерами, с различными международными медиа, объяснение им ситуации. Также это
создание
было...
Создание информационных поводов, да, постоянно, да, то есть я помню...
Выбор различных форм, например, в торговом центре петь гимн Украины для того, чтобы, договариваясь с охранным агентством, чтобы оно сделало вид, что они не реагируют ближайшие минуты, чтобы успеть спеть гимн после того, и они отреагировали, и их не уволили, но при этом и боевики не успели прийти для того, чтобы не пострадали люди, поскольку все время это было связано с ответственностью. Уже с середины, с 13 марта, все призывы насчет акции сопровождались тем, что мы понимаем все риски, и мы не призываем вас выходить, но мы не можем не выходить. И если вы готовы, выходите.
Коллеги, я так понимаю, вы будили город, пытались будить город, да, и максимум количества людей, которые вышли на проукраинский митинг, это, ну, по приблизительным подсчетам, около 10 тысяч дончан, да, для миллионного города. Ну, действительно, если это рассказывать... 1%. Если рассказывать жителям остальной Украины, да, что происходило на Евромайдане, ну, мало, кажется, людям, да, объясните, как дончане... Вот как вы относитесь к дончанам, которые, может быть, и антироссийские были настроены, но никак не реагировали на ваши активности, вас не понимали? Почему это было так, почему вас было так мало?
Все соотносительно. Смотрите, в день, когда за сутки 5 числа в Донецке вышло 10 тысяч людей с украинскими флагами, по ту сторону, на другой части площади под памятником Ленина, собралось приблизительно 3,5 тысячи людей. Те люди имели поддержку организационную местной элиты, милиции, криминал свозил своих людей, а ячейки партий, регионов и так далее работали на то, чтобы свести людей со всей области. Тогда, вплоть до Горловки, бандиты и прочее, съезжались в Донецк. Так вот, вся область донецкая, всем ресурсам местной элиты смогла поставить 3,5 тысячи людей.
С русскими, да,
под российские. Да, уже 20 автобусов было с России, с Ростова. А на 8 число уже приехали, на 9, вернее, в ночь с 8 на 9 уже приехало 4 микроавтобуса с Беркутом, с Крыма, экс-Беркутом. А, так вот, представьте себе, 10 тысяч людей. Донецк самоорганизованный под украинскими флагами. И 3,5 тысячи системно организованных, опираясь на весь ресурс, со всей области.
А кто организовал вот пророссийских, так сказать, митингующих? И есть ли у вас информация, была ли тогда информация, чтобы какой-то один конкретный человек, который организовал вот привоз россиян, да, организацию их, слежку за вами?
Ну, тут надо выделить сразу несколько центров. Да? Во-первых, это позиция местных элит, то, что называется донецкие элиты, которые раскачивали ситуацию в надежде на то, что они у Киева играют с огнем, но мы тут договоримся.
Ну, конкретно, да? Кого имеете в виду?
Это конкретно все... мы говорим о Ринате Леонидовиче Ахметовне, о Бобкове, о Богачеве, да, то есть о тех персонах медийно известных.
У кого фактическая власть на то время была в городе?
Безусловно.
Влияние.
Ну, и вторым центром, безусловно, это является непосредственно Кремль, да, где, например, возле СБУ мы знаем, что есть ресторан, наверное, и так он сейчас называется, «Товарищ Сухов», да, и вот там вот сидел ФСБшный полковник и вербовал донецких СБУшников, да. Параллельно с этим, да, сливалась донецкая милиция, да, параллельно с этим размывалась, по сути, на Донбассе украинская государственность, и мы видели, как украинское государство с каждым днем оно становится все зыбче и зыбче. И единственной силой, да, по сути, которая там тогда, да, там, оно одно из немногих, это и стал тот донецкий протест, да, проукраинский протест, донецкий гражданское общество. И вообще мы говорим о том, что на Донбассе родился, в той весной родился новый украинский гражданин. Это массовое волонтерское движение, добровольческое движение, партизанщина, гражданское сопротивление. То есть это тысячи и тысячи людей. Они же потом будут вывозить местные ребята, прятать под Иловайском наших военных и вывозить их там, рискуя собственными жизнями.
Это дальнейшая история.
Они же будут, как волонтеры из оккупированного Славянска, ездить с нашим солдатам на блокпосты и возить воду и пирожки, да, там, и рискуя собственной жизнью, и потом попадая на подвалы к Стрелкову. То есть это очень большое массовое движение.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Давайте напомню, что мы говорим о том, как Донецк боролся за Украину 5 лет назад. У нас в гостях Дмитрий Ткаченко и Олег Саакян, участники митинга «За единую Украину», который проходил в центре города в начале марта 5 лет назад. Коллеги, а вот что интересно, тот самый митинг, да, или вот несколько митингов, на которые вы собирались, проходили же мимо. Дончане, наверное, да, смотрели, пытались понять, что происходит. Вот если вспомнить ту картинку, да, был захвачен облгосадминистрация Белый дом, да, и все дончане, ну, большинство дончан не понимало, что происходит, да, и, наверное, не понимали, когда собирались вы на проукраинские митинги, когда вы пели гимны в торговых центрах, да, чего вы хотите, зачем вы это делаете. То есть было ли такое непонимание, общались ли вы вот с обычными обывателями, дончанами, о чем они у вас спрашивали, да, и что вы им отвечали, что вы им говорили? Был ли какой-то коннекшн?
Безусловно, это было. Как было по всей стране, как было... Я принимал участие в Киевском Евромайдане, и, в частности, в Донецке. Я уже тоже приехал как с Киева, можно сказать, в этом плане. Я помню, как и в Киеве это происходило. А вообще мы еще все еще идем свою 40-летнюю пустыню от Советского Союза. И понятное дело, что во многом мы еще являемся плоть от плоти, кровь от крови советским продуктом, и как государство, и как общество. И поэтому, конечно же, на востоке Украины, в моноиндустриальных городах, где завод специально давно вышел за рамки завода, и где это используется как технология время построения советского человека, а потом бандиты 90-х перехватили это, выстроив финансово-промышленные группы, и такой электоральный кусок, как 7 миллионов людей в двух областях, конечно же, его консервация, его сохранение вот в этой иерархической модели, она была выгодна. И, соответственно, большая часть людей, они просто даже не мыслили тем, что что-то происходит, связанное с их жизнью.
Для них это можете воссоздать диалоги? Там. Вот интересно просто услышать, да? То есть подходили люди и говорили, а вы чего тут, да? Или что происходит?
А чего вы хотите?
Чего вы хотите,
а
да?
Зачем оно вам надо? Но они все равно порешают там. А вам что, больше других надо? А, ну, оно же все равно... Ну, вас пустят в расход. Вы же станете просто... Вы еще маленькие, не понимаете. Я могу даже передать...
Олег, они оказались в чем-то одним... правы, нет? Если посмотреть
я
сейчас, через 5 лет.
Я могу передать разговор с одним из полевых руководителей вот этого вот шабаша, который был вокруг Донога захваченный. Мы как-то сели, вели переговоры фактически. То есть, на самом деле, он не знал, кто я еще на первом этапе. И я представился, что я пишу курсовую работу, и мне вот тема сепаратизма очень интересна.
Такая и, легенда.
Конечно. Ну, просто он тоже с кафедры политологии был, постарше, закончивший, у нас общие знакомые выяснились. И мы сидим, и он со своим помощником, поскольку он ходил уже с охранником-помощником, и разговариваем, он говорит, слушайте, вот там вот, Олег, ну ты же понимаешь, вот там вот это инфантильная молодежь, которая, ну, за все хорошее и так далее, идейное и прочее. Но у меня ж тут пролетарский костяк. У меня же тут такие, на кого опереться, можно поворачиваться к помощнику и говорить, слушай, у нас там такой кадюшник, а представь себе, что в Смольном в 17-м творилось. И сидят и смеются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Все прекрасно понимали ситуацию в Донецке, те, кто были внутри процесса, и понимали, что соревнуются два меньшинства. Меньшинство проукраинское и меньшинство просоветское, эстетикой пролетарской пронизанное, потому что раскачать на теме антимайдана Донецк не удалось. Донецк отвечал то, что Донецк не протестует, Донецк работает. На теме пророссийскости тоже пытались годами, и пытались под конец зимы 2014 года. Тоже не удалось, никто не выходил, а когда выходили, это были разнарядки под страхом увольнения, и все эти митинги заканчивались ровно по свистку, когда сворачивался звук, все расходились. Но удалось раскачать на пролетарской теме, пролетарского бунта, справедливости рабочей, антиолигархической, антимитинга против злыднев, против, вот, знаете, Донбасса копанок, Донбасса бездорожья.
Вот, Донбасса... У Донецка такая длинная история таких протестов, да, если вспомнить шахтерские протесты, все время
конечно.
Это были пролетарские именно протесты.
И понимаете, в чем ирония? Всегда эти протесты были проукраинские, и шахтеры с касками на граните стояли у истоков получения независимости Украины, одна из движущихся сил. И в этом случае тоже шахтеры не поддержали Россию. Шахтеры выходили как раз на украинские митинги, и оба профсоюза, и профсоюз горняков, и независимый профсоюз, официально присутствовали у нас, руководители их, и в своих газетах они распространяли проукраинскую информацию. Но обозленная часть населения, которую эксплуатировали олигархи донецкие, особенно эта периферия была, она просто выживала. И вот этот справедливый их гнев, его Россия смогла канализировать против центральной власти, рассказав, что это вот они виноваты. И интересный момент был десакрализация непосредственно того же Ахметова. Когда он вышел пообщаться к людям, приехал под Донога, такая идея пришла кому-то у него в голову в команде, и действительно его десяток минут слушали, и это было снисхождение божества, потому что в Донецке Ахметов это была некая такая эфемерная фигура, которая всем управляет, все слышит, все знает, но никто его не видит. А тут вот воочию увидели эти люди простые, которые стоят под Донога. А потом из толпы кто-то закричал. Скорее всего, россиянин какой-то, ну, не могу утверждать, что так он же олигарх. И все, и тут планка упала. И произошла десакрализация вот этой элиты местной, и тут произошла их трагедия. До этого момента они думали, что они играют с Киевом и с Москвой, И помнят 4-й год, они думали, что усилим сейчас свои позиции, договоримся, как тогда договаривались, только уже с позиции победителей, а не проигравших. А тут выяснилось то, что они заложники игры, то, что не они играют,
они уже объекты,
а
да,
ими
этой ситуации.
Играет Российская Федерация, их использовали.
Давайте к нашему разговору подключим Евгения Кошина, он с нами по скайпу. В эти дни, насколько я знаю, Евгений был в Москве, Евгений Дончанин следил за теми событиями. Евгений, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи о своих впечатлениях. Каково это было смотреть за проукраинскими митингами в Донецке 5 лет назад из Москвы?
Ну, так получилось, что я начал учиться в Москве осенью 2013 года, и как раз мне за многими событиями, которые в это время происходили, приходилось следить издалека. И за Майданом, и, соответственно, за тем, что происходило. В Донецке я в то время бывал наездами, то есть до этого я был... Вот буквально только-только закончился Майдан, я на 3 дня приехал, поделал какие-то упражнения, уехал. И буквально на следующий день уже начинается в Крыму захват парламента, и начинаются все события. Естественно, когда все началось в Донецке, был ужас, как же, и у нас то же самое, что в Крыму, что делать, куда бежать, родители дома. И вдруг я узнаю про этот митинг, который прошел 4 числа у церкви. Я понятия не имел, придет это, не придет, и тут я открываю... фотографии ВКонтакте, я вижу, что там абсолютно все мои знакомые, вот буквально, там, не знаю, я знал 90%. И у меня было просто счастье, очень многие из этих людей вообще никаким образом не высказывали свою политическую позицию до этого, они просто игнорировали, в принципе, всю политику и во время Майдана, и до него, просто жили своей жизнью. И тут я встречаю людей постарше, людей помладше, и, не знаю, мне было настолько тепло, и, естественно, 5 числа я смотрел стримы, и 13 числа, кажется, была трансляция канала «Донбасс», когда захватывали уже, ну, пытались ворваться, сепаратисты пытались ворваться в телевизионную рубку канала «Донбасс», следился, переживал, странно сидеть в общежитии, и единственное мое главное желание было находиться в это время с ребятами там на площади.
Скажи, а москвичи, вот интересно, ты находился в это время в Москве, вот ты учился там кинорежиссуре, насколько я знаю, вот такая интеллектуальная, творческая, богемная Москва, вот она следила за событиями в Донецке, вообще интересовалась, понимали ли россияне, да, или твои сокурсники о том, что там происходит, как к этому относились?
За Донецком практически не следили. Ну как, они, естественно, у меня спрашивали, что происходит, как, ну как так вяло реагировали. Были такие ребята, которые активно поддерживали «Русскую весну», которые ходили с такими, не мои, слава богу, одногруппники, которые ходили с такими огроменными колорадскими бантами на груди. И там подходил ко мне парень и говорил: «Ты вообще охренел такое там писать ВКонтакте? Мы же тебя тут приняли». Хотя, как они меня приняли, я платил за это обучение. «А ты вот, мол, такое про Россию пишешь. Какое ты имеешь право, находясь здесь, такое писать про Россию?» И там угрожал что-то. Ну как-то порешали с ним вопрос. Были преподаватели неадекватные, которые кричали: «Ура, Севастополь наш!» Но были и те, которые тихо подходили, говорили: «Ребята, мы с вами, мы вас поддерживаем, простите нас, нам стыдно, мы жалеем, что у нас этот Путин, но мы ничего не можем сделать, и прости нас, пожалуйста».
Евгений, сегодня в Фейсбуке ты написал, цитирую: «Спустя годы выяснилось, что у меня принципиальные разногласия не только с теми, кто звал Путина, но и со многими нашими, к сожалению. Но с нашими я еще надеюсь найти общий язык. О чем ты?»
Я о каких-то таких внутренних процессах, которые в настоящее время происходят в стране перед выборами, и так получилось, что очень многие наши донецкие, они разделились на несколько лагерей, я имею в виду переселенцев. То есть, если тех людей, которые остались, там понятно, что есть некоторые адекватные, с которыми общаюсь, есть, с которыми полностью потеряем всякий контакт, среди тех, которые здесь, ну, скажем так... Есть те люди, которые, с моей точки зрения, испытывают некоторое чувство вины перед украинцами, перед Украиной, и становятся, ну как бы сказать, пытаются стать святей Папы Римского. И я честно скажу, подобного рода люди вызывают у меня некоторое раздражение.
Что ты имеешь в виду, святей Папы Римского? Вот что эти люди делают? С этой точки зрения,
я имею в виду, они поддерживают, они слишком яростно поддерживают нынешнюю власть текущую, они ведут себя не очень адекватно в тех же социальных сетях, они не очень адекватно ведут себя в реальной жизни, когда начинаются разговоры, скажем так, на все эти политические темы.
А ты как считаешь, нужно себя вести?
Критично? И часто мы просто не можем найти общий язык. Как себя вести? Ну, пытаться спокойно отстаивать свою позицию. Я не знаю, что иначе можно сделать. Пытаться искать точки соприкосновения, то, с чего мы начали. И как минимум то, что происходило тогда в Донецке весной, когда в каком-то смысле мы, в широком смысле, объединились в тот момент, пусть даже меня не было тогда на этих митингах, мне кажется, это уже может быть та исходная точка, с которой можно пытаться начинать диалог. Потому что, как минимум, это наша общая страна, и нам в ней жить, и... Здесь есть пространство для диалога, как мне кажется.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Напомню, это кинорежиссер, дончанин Евгений Кошин с нами по скайпу. У нас в гостях советник министра информполитики Украины Дмитрий Ткаченко, также политолог Олег Саакян. Вспоминаем, как Донецк боролся за Украину 5 лет назад. Коллеги, вы жалеете вот о чем-то сделанном тогда, да, 5 лет назад, что можно было бы сделать иначе?
Знаете, множество раз ставили себе вопрос, а не стоило ли быть жестче в начале марта, а не стоило ли, может быть, нам быть менее наивными и использовать это количественное преобладание в несколько раз украинской части Донецка для того, чтобы взять, условно говоря, биты и взять и освободить здание самим. И дончане потом, кстати, освобождали. В Мариуполе освобождали несколько раз здания, потому что уже наученные донецким опытом понимали, что на кого-то надеяться сложно. Но после одесских событий, и в частности, ходя несколько раз, вот я же говорю, в разведку в здание внутрь, я могу сказать то, что слава богу, что мы тогда вели мирный протест, сопротивление мирное. Потому что очень вероятно, что не могу утверждать, но могу обоснованно предположить, что подобный сценарий, как в Одессе со зданием сгоревшим, вполне вероятно, мог бы иметь место еще раньше в Донецке, и где бы российские войска были бы в течение 12 часов уже полностью в глубине Украины и зашли бы под тем, что вот спалили бандеровцы и так далее. Потому что каким-то дивным образом, то ли 4-й, то ли 6-й, по-моему, 6-й этаж, но нога был запаянный в буквальном смысле слова металлическими решетками, и этот этаж был куда не пускали даже внутри здания. И у меня потом подкрались такие мысли, что вполне вероятно, что там просто были горючие смазочные материалы для того, чтобы в случае чего просто взять подпалить здание и обвинить в том, что вот начали палить людей в Донецке. Негодяи, поскольку нас же все время клеймили тем, что мы приезжие какие-то, а российские камеры постоянно показывали абсолютно искажённые картинку, и на камерах на российских в то время можно найти и видно в российского телевидения.
Что вы приезжали с остальной Украины?
Как показывают избиение украинских активистов и рассказывают, что это избивают пророссийских активистов, приехавшие бендеровцы. И нас тогда, конечно же, называли, что мы какие-то туристы приезжие, потому что у России был абсолютный диссонанс полученной его реальности и картинки. Поэтому весна 2014 года – это история не про поражение, это история про победу. Это те два месяца, которые сопротивляющиеся Донецк, Горловка, Снежное, Доброполье, другие города дали это время, чтобы Украина чуть-чуть угофталась, пришла в себя, взяла дыхание и смогла освобождать города. И мы помним, как потом происходило это освобождение. И первые батальоны добровольческие, какие названия носили? Донбасс, Шторм, рота Мариупольская, кто там, Бахмут, Артёмовская,
Днепро-1.
И практически все были названиями городов Донецкой и Луганской областей.
В начале было это 80% дончане, да. Дончане, луганчане и крымцы.
Потому что именно местные тогда, уже понимая все риски, пошли в активное подполье после 13 марта готовиться с начала апреля. Это уже были действительно партизаны. И именно они стали костяком формирования добровольческого движения. И это его движение, которое во многом и освобождало как раз города еще в тот момент, когда украинская армия не была способна к активным оборонительным
действиям. К ответу, да. Дмитрий, тоже к вам личный вопрос. Да.
Единственное, о чем я жалею, это вот в общем, это то, что, к сожалению, у нас не было такого парня, как Белецкий. Вот мы 14 числа хоронили Диму Чернявского после митинга 13-го, а в Харькове 14 числа они отстрелялись от Моторол и еже с ними со счетом 2-0, да, имея просто там какие-то стволы. И вот, к сожалению, вот такого, как Белецкий, в Донецке не было, да, и вот если бы был, это была бы уже другая история, да, и партизанщина, и военное вооруженное сопротивление было бы, ну, скажем, приобрело бы немножко другую окрас, да, но на самом деле Донеччина очень и Луганщина очень быстро ответили в личным таким вооруженным сопротивлением. И вот в следующем месяце мы будем уже говорить о первых спецоперациях группы «Тени» по освобождению Мариупольского горсовета 26 апреля и 6 мая. Мы будем говорить о первых формировании добровольческого движения, формировании батальона «Донбасс». Да? То есть очень быстро Донеччина и Луганщина ответили адекватно. Да, и из мирного противостояния постепенно все больше и больше это переходило в военное сопротивление.
Дмитрий, вот прошло 5 лет, да, мы говорим о событиях 5-летней давности. Крым, Донецк, Луганск, вот по-прежнему не подконтрольны Украине, да, остаются, люди там отдаляются. Вот приходят сюда эксперты в эту студию, к нам рассказывают о том, что там появляется, они проводят фокус-опросы на тех территориях и говорят о том, что появляется уже отдельное «мы», да, это уже не украинское «мы», да. Люди изолированы информационно, изолированы
наши
транспортно.
Наши исследования показывают то же
самое, да. И подобное. Вещи, вот что вы чувствуете по этому поводу? Вот нет ощущения, что вот те самые 10 тысяч людей, да, которые проукраински были настроены, покинули этот город, и город-то уже давно не проукраинский, а проукраинский Донецк, вот он в Киеве, во Львове, в Виннице, то есть нет уже такого явления, феномена, да, который был показан 5 лет назад, что это уже дело истории.
Ну, во-первых, с одной стороны, да, многое изменилось, множество, там, 1,5 миллиона людей выехало, лояльных к Украине, выехало в Украину, да, но пока там остаются, а там остаются множество проукраинских наших друзей, граждан, да, вот сегодня мы передавали привет Роксолане, нашей подруге, в Донецк, и пока там есть вот эти тысячи и тысячи, за кого мы есть, за кого мы должны бороться, то есть вот так, пока и есть этот украинский Донбасс.
Ну,
вот
эти 10 тысяч, они уже покинули, наверное, город, да?
Не все. Многие остались, мы же понимаем, что многие остались, у них старые родственники, они у них, и в конце концов, у них там есть квартира, а здесь ее нет, да, и по вот таким бытовым причинам, да, люди просто, тысячи и тысячи людей не смогли покинуть эти территории.
Много людей выехали, когда ожидали, что это будет недолго, и потом вернулись, не найдя себя здесь, ну, поскольку сложно интегрироваться в плане жилья, работы, прочего, особенно если это люди, которые уже приближаются к преклонному возрасту, так понятное дело, что не возвращают свои квартиры. Поэтому, конечно же, там сохраняется еще огромное количество людей.
И невзирая на то, что формируется вот эта вот негативная идентичность, да, вот мы называем это гражданин ДНР, да, там, которая там на уровне 16-18% или 13-18% там вот, присутствует. Но это не значит, что мы должны кидать наше большинство, да, с которым годами Россия работала, промывала им мозги, но это тот вызов для нас, как гражданской нации. Мы можем оставить почти 3 миллиона людей в оккупации своих граждан и сказать, что там пусть оно будет в замороженном режиме, а там посмотрим. Или все-таки мы будем за них бороться, мы будем бороться.
Если начать врагу отдавать что-то, то потом сложно остановиться и не мы где-нибудь искать, а вот это тогда, наверное, не будем отдавать.
Вы чувствуете себя проигравшими, да? Потому что де-факто все выглядит так, что территория так оккупирована, да, и пошло все не по максимальному российскому сценарию, о котором говорили, да, много, что это там расчленить Украину на много частей, да, но, тем не менее, ваш родной город оккупирован по-прежнему, да, и конца и края этому не видно.
Если бы мы не боролись, то сейчас бы, если бы не боролись те добровольцы, да, если бы эти партизаны, те подпольщики, волонтеры, то сейчас бы фронт был бы намного дальше. И Мариуполь, возможно, за Донецкой областью, да, и это за Луганск.
Если бы не было 2 месяцев передышки, он бы мог вполне себе быть под Броварами.
Да, то есть, и мы, я считаю, что то, что мы делали тогда, то, что мы, украинская Донеччина и Луганщина сделали тогда, это пошло в огромный вклад в ту копилку, чтобы фронт остановился под Мариуполем и за Донецком, и под Авдеевкой, а не за Красноармейском, да, там и где-то там на территории Павлограда.
Скажите, у вас еще осталось? Вот остался ли у вас лично в Донецке кто-то? Чувствуете ли вы спустя 5 лет, я так понимаю, 5 лет назад вы покинули город, да, и с тех пор не бывали в своем родном городе, Донецк своим городом, или это уже тоже такая вот фактор истории, какой-то такой симулякр, о котором вы вспоминаете, и сейчас ваша жизнь уже вот в Киеве проходит, а Донецк это всегда, какое-то прошлое.
Это будет всегда мой любимый город, да, я всегда буду чувствовать себя отчасти дончанином. 15 лет я там прожил, да, и у меня там родилась дочь. Да, я там был счастлив, поэтому там прошла часть моей молодости. Поэтому, конечно, и этот Донецк я хочу вернуть. Да, я хочу пройтись по своему любимому бульвару Пушкина или там по Кальмиусу, побегать вокруг Донбасс-арены, чем я занимался когда-то, живя, будучи дончанином. Поэтому...
А вы сможете? Для вас это будет, ну, как сказать, возможно, с моральной точки зрения, после всего того, что там происходило, да, что вы видели о том, что происходило. Для вас Донецк, он еще, ну, туда вы можете туда вернуться, как раньше, вы думаете?
Я обязательно вернусь туда, одним из первых гражданских, да?
Обязательно вернемся, не только мы.
Не только мы.
Знаете, в чем? Тут каждого индивидуально, конечно. Если говорить об вернуться жить, ну, Я политолог, я прекрасно понимал то, что в определенный момент я перееду в столицу, потому что профессия предполагает. И я был психологически где-то к этому уже частично готов. Я понимаю, что я не вернусь жить ни в Горловку, ни в Донецк. Но иметь возможность поехать, иметь возможность проведать, иметь возможность общаться там, конечно же, да. Понимаете, если так мысли, то столько войн в мире было на всех территориях, что людям бы не осталось бы где жить, если бы люди не могли вернуться туда, где были не только позитивные, но и негативные эмоции. Во многом ответственность за то, что произошло на Востоке, она лежит на всех нас, на том, что Российской Федерации удалось оккупировать Крым, удалось оккупировать часть Востока, в том, что где-то не защитили. Может быть, где-то мы своими протестами были недостаточно активны. Может быть, где-то надо было поспать не 2 часа в сутки, а полчаса в сутки. Но, тем не менее, мы должны понимать то, что если мы единая нация, то тогда мы никому не отдаем ни своих людей, мы никому не отдаем ни своих территорий. Мы помним всех, и тех, кто против нас, и тех, кто за нас, и тех, кто был за нас, и кого уже нет. И мы должны это помнить для того, чтобы как минимум не повторять этих ошибок дальше в истории, поскольку ненаказанное зло, оно всегда повторяется, обречено к повторению, с одной стороны. А с другой стороны, для того, чтобы достойно выйти из российско-украинской войны. Мы не проиграли ни в коем случае. Более того, битву за то время, критически необходимое время, мы выиграли. Общую войну, ну, посмотрим по результатам ее. Еще не вечер, когда мы видим уже 3 волны зачистки так называемых лидеров на оккупированных территориях, то становится понятно, что, очевидно, у Российской Федерации далеко не все пошло так, как они хотели, и то, что сейчас происходит, далеко не венец их желаний. Поэтому битва продолжается, и борьба за украинский Донецк, украинскую Горловку, украинский Луганск, она еще длится, и есть кому бороться.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Дмитрий, расскажите немного о вашем проекте. Да, это такой, ну, снова-таки, это история, да, это, возможно, для вас, как для дончан, это уже известные, общеизвестные факты, да, но вот к годовщине выпустили серию роликов о том, чтобы рассказать, как это было, расскажите о самом этом проекте и о том, действительно ли, ну, вот с вашей точки зрения, вы уже вот живете в Киеве определенное время, да, общаетесь с украинцами со всех территорий, знают ли они о том, что происходило в Донецке и так далее, для них Донецк это вот такая вотчина сепаратизма, которая единым строем пошла в сторону России.
Ну, здесь нужно сказать, вот вспомнить апостола Павла. Он сказал: «Обретите истину, истина сделает вас свободными». Вот мы, вот, к сожалению, через 5 лет нам приходится бороться с этими негативными убеждениями по отношению к дончанам и лагончанам, что там одни сепаратисты, что это мы накликали Путина, а бабушки, которые хотели российских пенсий, и ничего не сделали для того, чтобы этому противостоять. На самом деле, вот в данной работе и наш предыдущий цикл документальный «Герой украинского Донбасса», который в том числе об этом рассказывает, вот наш цикл документальных роликов «Гражданское сопротивление Донбасса», оно говорит о том, что на самом деле, вот что, а что же произошло? Произошло вот оно. Было сопротивление, оно было массовым, оно было очень разнообразным, и оно продолжается, да, потому что уже в следующий раз мы будем встречаться, вот я надеюсь, мы к вам придем уже с партизанами, да, которые расскажут, а как же это все начиналось, с подпольщиками, да, и сейчас это все продолжается, и эта борьба продолжается. Мы выбрали форму медиамарафона, чтобы каждый месяц, да, в течение, вот, наверное, вот до июля месяца у меня есть там возможность показывать, говорить, и что же на самом деле произошло, и, вот, и обретать нам нашу правду, да, чтобы не кто-то там по российскому телевидению рассказывал, как это было, а чтобы мы сами поняли, да, сами участники тех событий, дончане, луганчане, мариупольцы, рассказывали и показывали на примерах, как они боролись и что для них это значит.
Где это искать? Вот, допустим, человек захочет посмотреть или показать кому-нибудь эти видеоролики.
Сегодня, там, с сегодняшнего дня это уже есть на наших страничках в Фейсбуке, Ютубе, это «Фабрика думки Донбасс», и мы уже, конечно же, передаем это и на телеканалы, вот, и ходим по эфирах, вот, по эфирам сегодня, это не единственный эфир сегодня у нас с Олегом, и дальше мы там идем, и вот там пятый канал сегодня будет тоже, в том числе, показывать. Вчера телеканал «Киев», да, там другие телеканалы брали в ротацию.
Олег, вот с вашей точки зрения, вот подобные ролики, да, они показывают, как сказать, одну из сторон того, что происходило на то время в Донецке, а есть-то и другая правда, да, определенная. И многие могут сказать, да вот то, что вы показываете, ну это же проукраинская пропаганда. Вот они рассказывают о том, что было так-то, 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 а было же еще и так-то, 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 были многие проблемы. Вот говорят, что правда где-то сейчас посредине, да. Что бы вы ответили вот этим людям, которые сейчас запутались в информации за эти 5 лет и вот становятся такой жертвой пропагандистской борьбы? Вот эти ролики, эти истории, то, о чем мы с вами разговариваем, это пропаганда, да, в некотором роде или нет?
Смотрите, пропаганда – это скрытое влияние. В этих роликах скрытого ничего нет, в этих роликах люди опираются на факты и своей жизни рассказывают их, и они все могут быть проверены. Поэтому скорее это информирование, да, целенаправленное информирование, да, с показом одной стороны. Но мы должны понимать, что в условиях тотального контроля на оккупированных территориях российской пропаганды и огромнейшего потока пропаганды Российской Федерации на Запад и в Украину в частности, этот масштаб, он даже не сопоставим. Вывести арифметическое среднее число, мы дали 50%, это 50%, это в условиях, когда сопла пропаганды с российской стороны в сотни раз больше, то это изначально дать себя использовать российской пропаганде, потому что тогда заложник того, что ты начинаешь усиливать их влияние, их миф, и ты оправдываешься. В данном случае стоит задача лишь одна – просто показать, просто дать фактаж и дать его. В условиях российской пропаганды очень сложно что-то придумать, потому что уже все придумано ими.
Они прекрасно,
и любой факт, если даже его где-то немного исказить, то ресурсов у Российской Федерации более чем достаточно, чтобы из маленькой где-то неправды дискредитировать весь процесс. Поэтому все те вещи, которые мы говорим, они, конечно же, субъективны, поскольку мы участники процесса с этой стороны.
Со своими убеждениями, со своими взглядами определенными.
Безусловно, но это ответственность, субъективность ответственная с попыткой раскрыть ситуацию с разных сторон. И в данном случае, я думаю, что как раз эти медиапродукты, они являются примером не пропаганды, а примером культурной информационной политики, причем гражданской низовой, которая, опять же, от общества. И в этом специфика Украины, где очень сильное гражданское общество, которое очень часто берет на себя функции, в частности, и государство, которое оно не может выполнить. И в вопросах реинтеграции, в вопросах деоккупации, в вопросах интеграции страны, конечно же, снова-таки гражданское общество идет на шаг впереди и во многом несет ту ношу, которую хотела бы возможность разделить с государством. Но, к сожалению, пока еще нет возможности.
Благодарю за разговор. Это были Дмитрий Ткаченко, советник министра информполитики Украины, а также политолог Олег Саакян, оба участники митинга «За единую Украину» в Донецке 5 марта 2014 года. Включался к нам дончанин, кинорежиссер Евгений Кошин. Друзья, делитесь с нами своими воспоминаниями, историями пятигодичной давности в Донецке. Пишите нам в социальных сетях «Радио Донбасс Реалии», на берите в поиске, где вам удобно, ВКонтакте, Одноклассниках, в Фейсбуке. Пока что с гостями прощаемся, а вы не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. Гранитное, поселок в серой зоне Донецкой области. Проезд туда затруднен из-за специального блокпоста. Проезд в Гранитное по пропускам. В районе продолжаются боевые действия, но, несмотря на это, жизнь в поселке продолжается. Работает школа, детский сад, больница и несколько магазинов. Но достаточно ли этого для полноценной жизни? Чем живут люди в Гранитном, в чем нуждаются и как им можно помочь? Об этом радио «Донбасс Реалии» поговорило с протестантским пастором и волонтером Сергеем Косяком, который вернулся из Гранитного.
Как сейчас живет гранитное, за счет чего выживают его жители?
Добывали гранит. Война несла свои коррективы, и это предприятие закрыто, оно там наполовину разбомблено стоит. А люди остались без работы. Сам по себе он поселок, он действительно серый, как и название этой зоны. Так, разрушенные дома, очень мало людей, там нет богатых домов. По гранитном я только увидел один двухэтажный дом частный. Все остальное серенькое, одноэтажненькое. Туда заезжают международные организации, но въезд туда затруднен, потому что перед въездом в Гранитное стоит вот этот КПВВ. Без спецпропуска туда человек обычно не может заехать. За счет гуманитарки выживают. Пенсионеры получают какую-то пенсию, таким образом как бы выживают. Здесь живут нищие, бедные, несчастные люди.
В поселке осталось много детей, о чем они мечтают и как проводят свободное время?
Дети есть дети, они даже, как в той же самой Маринке, где я прожил, они находили остатки, хвостовики мин, допустим, или еще что-то, и с этим игрались. То есть они находят игрушку даже из того, что есть, и лепят из него свою детскую счастливую жизнь. Поэтому так же самое там подростки. С веселым взглядом на будущее, но у большинства, конечно, будущее не связано с гранитом.
Вы писали, что вас удивили пожилые люди, живущие в поселке. Чем?
Я всегда только в газетах читал о том, что люди, которым там 100 лет есть, чуть-чуть больше лет есть. Вхожу в один дом, и лежит бабулечка, спит, отдыхает, которая вот 1 марта сего года исполнилось 100 лет. И я вот так вот, где бы, кто бы подумал, при фронтовом гранитном увидел человека, которому 100 лет. И что интересно, когда ее дочь ее спрашивала, говорит, ты хоть знаешь, сколько тебе лет, день рождения у тебя? Говорит, 20. Тоже посетили одну бабушку, ей не 100 лет, но 90 где-то. Мы заходим, тепло. Сидит эта бабулечка, возле нее пачки газет 60-х годов. И она их читает. Интеллигентная, живая, умная. Смотрю, компьютер стоит, роутер стоит. Ей 90 лет. Говорю, в Фейсбуке есть? Конечно, есть в Фейсбуке. То есть она активна во всех соцсетях, да. Она знает, что такое лайки, перепосты и все остальное.
Вы сказали, что будете помогать одиноким пожилым жителям. Что это будет за помощь?
Первостепенно собрать вот этих вот стариков, которых, по которым мы походили, и поселить их в Дом Милосердия. Ну как, Дом престарелых, да, но я называю Дом Милосердия, и мы уже вот сейчас присмотрели дом, его покупаем. Уже работники социальных служб, которые там есть, они сказали, что уже 5 человек бабушек, это те, которых вы можете хоть сегодня забирать, дать им там нормальные условия для жизни, питания, чтобы нанять людей, которые бы их обслуживали. Потом есть там некоторые бабулечки-волонтерки у нас, которые приходили бы с ними, просто общались. Ну и медработника, который бы приходил бы и смотрел бы со состоянием их здоровья, да.
Чаще всего доказательства участия России в войне на Донбассе удавалось собирать во время масштабных противостояний, таких как в Иловайске или Дебальцево. Но несмотря на относительное затишье на передовой, российское вооружение и технику продолжают использовать, установили украинские военные. Последний подобный случай, говорят они, зафиксирован в феврале этого года. Что нового из российского оружия зафиксировано и почему мишенью стал ничем не примечательный жилой дом? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Светодарская дуга – один из самых горячих участков на Донбассе. Здесь, практически на линии фронта, расположен небольшой поселок Новолуганское. А это уже местный житель Виктор Николаевич показывает груду обломков кирпичей и досок, которые еще вчера были его домом.
Меня прилепило к стенке. И все начало сыпаться. И мне он стоит камин. И плита там. И я как-то попал чудом под этот уголок.
Жилище 70-летнего пенсионера попало под артиллерийский обстрел. Как утверждает хозяин дома, сюда влетел всего один снаряд.
Ну, это какой-то снаряд не тот. Я все видел. Я был на войне. Но такого снаряда еще не видел.
В штабе ООС подтверждают, снаряд, разрушивший жилой дом на окраине Новолуганского, действительно необычный. Военные установили, это был обстрел российским управляемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Что же это за боеприпасы? Почему украинские военные считают этот инцидент еще одним доказательством участия России в войне на Донбассе?
Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», калибр 152 миллиметра, масса снаряда 50 килограммов, осколочно-фугасная боеприпасы. боевая часть позволяет поражать бронетехнику и укрепленные военные объекты на расстоянии до 20 километров. Наводится боеприпас с помощью лазерного луча, входящего в состав комплекса.
Российские провластные СМИ не раз показывали, как армия РФ использует боеприпас «Краснополь». Вот кадры телеканала «Россия-24» годичной давности. Артиллеристы под Петербургом учатся стрелять управляемым снарядом. Огонь ведут с помощью самоходных гаубиц «100С».
С момента запуска до цели максимум 15 секунд. Снаряд, аналогов которому в мире больше и нет, «Краснополь».
Кремлевские медиа активно расхваливают российскую разработку. Боеприпас стоит на вооружении только трех стран – РФ, Китая и Индии. И хотя его разработка началась еще в конце 70-х, в украинские части, по данным Генштаба, «Краснополь» не поступал. В открытых источниках стоимость одного российского управляемого снаряда оценивают в десятки тысяч долларов. Зачем же понадобилось стрелять им по объекту, который не имеет никакого военного значения? У украинской разведки есть своя версия.
За нашими оцінками, дійсно, це було влучення в житловий будинок, але це була помилка операторів при наведенні цього високоточного снаряду.
В ГУР считают, ошибка произошла из-за отсутствия опыта у экипажа. Огонь, по информации разведки, вели в учебных целях.
Йде навчання екіпажів, бойових розрахунків, офіцерів і навіть курсантів Збройних сил Російської Федерації на нашій території бойовому застосуванню цих боєприпасів в бойових умовах. Ми фіксували прибуття не тільки курсантів, а й викладачів Санкт-Петербургської академії артилерійської, інших інструкторів, які здійснюють підготовку військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на території Росії.
В штабе ООС заявляют о трех подтвержденных случаях использования боеприпаса «Краснополь» на Донбассе в 2018-2019 годах. Российские военные также не скрывают, эти снаряды применяли в конфликтах вне территории России. В Украине есть собственный боеприпас, который, по словам разработчиков, не уступает «Краснополю» по своим высокоточным характеристикам. Управляемый 152-миллиметровый снаряд «Квитнык» делают на оборонном предприятии «Прогресс». За время войны участники международного волонтерского сообщества «Информнапалм» собрали доказательства присутствия на Донбассе 48 современных российских типов вооружения и техники. Лавкостек, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не знает, с кем можно будет разговаривать в Украине после выборов президента, поскольку в ходе предвыборной кампании якобы происходят грубые нарушения. Об этом он заявил на днях. Одной из причин возможных нарушений он называет то, что российским наблюдателям запрещено принимать в них участие, а избирательные участки на территории Российской Федерации закрыты. В эфире программы «Ваша свобода» мой коллега Александр Лащенко обсуждал это с экспертом-международником Андреем Бузаровым.
Оця неможливість їхнє проголосувати, це правильний був крок України? Заборонити, скажімо так, якщо можна це дієсловжувати?
Ну, я не скажу, що це крок України, це шаг України, це позиція нашого руководства країни, скажімо так. І ви знаєте, що в обществі у нас дуже неоднозначно це все восприйняли. Але навіть якщо б в Росії жило 5 українців, Медведев все равно сказал бы, что вот їм не дали проголосувати, це було некоректно. Понимаете, що все, що відбувається в Україні, среднестатистический россиянин воспринимает через то, что ему говорит пропаганда. А задача российского руководства – все, что в Украине происходит, все, только через призму плохого смотреть. Поэтому, естественно, они используют это для своих пропагандистских целей. Примитивно очень, к сожалению. Но это такая их политика.
И то, что, как снова ж таки, Дмитро Медведев заявил громадянам России, заборонено спостерігати за президентскими выборами в Украине.
Ну, это логично. Это абсолютно логичное запрещение. Смешно бы было, поскольку, если бы разрешили, поскольку мы помним, сколько было представителей, ну, скажем так, по данным нашим, представителей России, российских спецслужб в тех же самых ОБСЕ структурах. И многие из них были связаны так и косвенно с российскими спецслужбами. Поэтому, естественно, допускать их в качестве наблюдателей было бы смешно. Я бы допустил бы с СНГ. То есть я не вижу проблемы, если бы казахи приехали к нам или там в Киргизии.
Беларуси, да? Беларусь,
я не вижу проблемы. Это дружественное нам, по крайней мере, государство официально.
Знали ли СНД, истории, как такие?
Вот. Не, я имею в виду, я образно сказал. Образно рассказал. Не от СНГ как структуры.
Ну так, постсоветский просто. Включающие страны Балтики, никогда не были членами СНГ.
Я бы грузин много сюда пригласил. Я пригласил бы много. Ну, можно заменить. Но россияне, конечно, это очень опасно сейчас.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Закладка. Открываем Донбасс.
Может, правы они, думает он тоскливо. Может, Запад во всем виноват? Может, и виноват. Но почему-то Запад по-прежнему оставался на Западе, а вот с Востока народу приезжало все больше. Бандиты и городские сумасшедшие вступили в свои права. По ночам стрельба и мародерство. Днем лозунги, митинги и плакаты. Сушкин со страхом глядел на вооруженных людей. Они наглели от драйва, который продают оружие и власть. Чувствовали себя героями от того, что громадный город взят ими был без боя. Тревожила Европа, стоящая на пороге большой войны. Но, глядя на пьяных гастролеров из Ростова, он думал о том, что Инферно опознала своих. И во всем происходящем это пугало его сильнее всего. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, наш проект ищите в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Регистрируйтесь, находите нас и пишите нам, предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. А я с вами прощаюсь, желаю вам удачи и встретимся в понедельник.